«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодняшняя наша тема для «Хорошего вопроса» и на «Хороший вопрос» – это то, как мы планируем с вами бороться с международным терроризмом. Не мы одни. Канцлер Австрии призвал укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Накануне до этого наше высшее звено выступало за усиление работы в этом направлении совместном. И мы об этом сейчас, обо всем будем говорить, о том, как именно на самом деле устроена эта работа, и что еще можно сделать, что еще мы не сделали, чтобы этого международного терроризма не было. Говорить будем с Сергеем Федоровым, ведущим научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну, вот я несколько новостей открыла. Конечно, самые яркие новости у нас все помнят, я думаю, все наши слушатели, да? Это первый эпизод во Франции, после этого еще во Франции один эпизод, после этого вот, собственно, то, что случилось в Австрии. Они в голове, ну, просто в связи с тем, что они были подряд с точки зрения хронологии, да, они все в одну, на самом деле, мне кажется, в один какой-то ряд становятся. А так ли это на самом деле? Это как бы звенья одной цепи, или это все-таки... А сегодня, ну вот я просто так для иллюстрации еще могу сказать, что сегодня в Казани силовики задержали, в Казани у нас, 5 исламистов из террористической ячейки, запрещенной в России «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами». Ну, вот есть такая организация, она там в 1953 году еще на территории Израиля там была основана, и вот она, у нее есть своя там идеология, которая сводится к созданию халифата вот, на местах. Вот. И, значит, в ряде стран запрещена и так далее. Вот это вот происходит все повсюду, это все часть одного, или это ошибка смешивать разные события, разные страны, разных людей, разные ячейки и так далее?
Знаете, ну, действительно, картина жутковатая. Если говорить Францию, то она была шокирована еще, если помните, ужасными событиями в 2015 году. Это расстрел этой редакции «Шарли Эбдо», и «Батаклан», там, и прочее, прочее. Вот за 5 лет во Франции погибло вот от рук террористов порядка 300 человек, понимаете?
Вот, и то, а до этого первый год, да, 2001 год, который можно считать стартом такого осознания проблемы на международном уровне, 11 сентября 2001 года, правильно же я могу?
Вы знаете, ну, в какой-то степени да, но предыстория очень, так сказать, глубокая, потому что если мы берем корни, вот это рост этого экстремизма, появление ИГИЛ и других радикальных течений в исламе, то они были еще там с 19 века. Но другое дело, что когда была война в Афганистане, Запад и США в первую очередь делали все, чтобы подогреть и вскормить вот эти террористические организации. Им было все равно, какую они исповедуют там идеологию, какой ислам, лишь бы навредить Советскому Союзу и нести ему поражение в Афганистане.
Но Советский Союз же тоже поддерживал наверняка на местах выбранных каких-нибудь союзников. Тут уж прям так говорить о том, что да, они финансировали в своих каких-то целях, а мы нет, мы не участвовали в финансировании. Ну, это к вам. Я просто не владею вопросом, поэтому я задаю его.
Нет, финансирование чего?
Ну, различных организаций, которые потом переродились местных и стали заниматься тоже террористическими актами.
Вы знаете, ну, если вы мне приведете примеры, когда Советский Союз подкармливал такие террористические организации...
Я вам могу сказать, что были... Давайте я вам приведу такой пример, но это немножко другой. Ну, вот моя мама работала в «Интуристе» гидом-переводчиком с итальянским языком. И вы знаете, что в Италии есть коммунистическая партия. Ну, была, по крайней мере, она была довольно сильной в момент, когда был Советский Союз и так далее. И в Италии были совершены теракты однажды. И ответственность на себя, в общем, там это не то, что взяли коммунисты.
Да, это не коммунисты, это были бригады.
Да, но поэтому... в Италии говорили о том, послушайте, ну, они же там существовали тоже на все, на это нужны деньги, да, там, кроме пожертвований, еще какие-то. И говорили итальянцы, вообще у них там ходили слухи, что это коммунистическая партия, допустим, да, что Советский Союз подогревал это и давал деньги. Но это, не, конечно, никаких накладных документов никто не представлять не может. Знаете, наши советские люди говорили, этого не может быть никогда. Но со временем потом, ты, когда как бы проходит время, ты понимаешь, что может быть на самом деле все, да, когда за границей далеко работают агенты, и они в любом случае, как бы, в любом случае деятельность направлена на то, чтобы иметь инструмент влияния, да, в другом месте, если у тебя прямого нету, то можно непрямые использовать. В этом смысле я бы избежала такого прям указывания на то. Мы знаем, да, про ситуацию в Афганистане, конечно, и однажды там американцы поддерживали и выращивали этого Бен Ладена и так далее, да, и все, что там с ним связано. Но ведь проблема существенно шире, нет? То есть можно ли это сводить?
Безусловно, шире и сложнее. Это, так сказать, можно говорить о знаменитом, так сказать, шоке цивилизации или столкновении цивилизации, о котором писал еще Хантингтон, о пробуждении исламского мира, о глубоких, глубинных процессах вообще реформирования мировой политики там, и так далее. Но все-таки я хотел бы с вами не согласиться в том плане, что, знаете, говорить, что Советский Союз поддерживал, финансировал Красные бригады, террористические организации, которые леваки. Вот, да. Которые были, так сказать, далеки от коммунистической партии Италии. Хотел бы сказать, что коммунистическая партия Италии была и легальной партией, она занимала там и, значит, места в парламенте и так далее. Вот, поэтому здесь нужно разделять все-таки леваков, которые часто там непонятно кто финансировал. А почему, так сказать, кто доказал, что тех же леваков не финансировала Соединенные Штаты, их спецслужбы? Понимаете, это...
Ну, у них там пресса разбиралась, в то время как у нас прессы своей, в общем, не было. У них там были свои какие-то расследования. Я не погружалась в этот вопрос, я просто пример привела того, когда есть слухи, да, и доказать, конечно, никаких доказательств, наверное, уже и нету, и быть не может.
Да, но я думаю, что все-таки это не совсем удачный пример, на мой взгляд. Но это уже детали. Вот. Поэтому, понимаете, ну... Говоря о сегодняшней ситуации, можно так сказать, все задаются вопросом, почему вдруг вот в такой мирной, хорошей Европе, так сказать, где пьют кофе в венских кафе и, так сказать, рассуждают о вечном, там, не знаю, о Фрейде, там, не знаю, о чем еще, вот вдруг какие-то террористы появляются. Причем это не доморощенные террористы, это человек, который родился там, которого там из Северной Македонии, откуда он сам.
А там, вот. Это тот, которого удалось застрелить, насколько я понимаю. Да, там еще вот есть выходцы и из России, насколько я поняла. И сейчас наше посольство выясняет причастность наших там, возможно, граждан или с двойным гражданством людей. Не только России, там есть еще и из других.
Давайте зададимся, не будем отвлекаться на, так сказать, попутные какие-то темы, а посмотрим, в чем причина.
Давайте,
в чем причина? Посмотрим. Вот, на мой взгляд, если брать общий опыт причин, во-первых, первое, это многие плоды многих десятилетий иммиграционной политики, когда, в общем-то, можно было приехать в Западную Европу, привлекали рабочую силу, например, Франция та же, или Турция, или ФРГ. Одни, значит, из Турции, там сейчас живет более 4 миллионов турок. Во Франции, это Северная Африка, мусульманский, значит, Магреб. Там тоже во Франции самая крупная в Европе мусульманская община, насчитывающая по разным подсчетам порядка 6 миллионов человек. А это худо-бедно где-то по 10% населения, ну, чуть поменьше немного. Первый момент. Вот это, значит, и тогда казалось Европе, что вот приезжают туда люди работать. Они постепенно, значит, ну, если ассимилируются, как те же, значит, христиане, которые приезжали там в 20-е или годы прошлого века, или там раньше даже во Францию, например, из Польши, из Португалии, из Италии там, и так далее. Вот они постепенно ассимилируются и будут такими же французами. Ну, немножечко, так сказать, цвет другой кожи, и, так сказать, волосы другие. А так то же самое. Они разделят европейские ценности. Вот так примерно считали многие страны. Вот. Но оказалось, что когда у вот этих первых иммигрантов, которые работали на заводах, действительно ковали, так сказать, экономику западноевропейскую, восстанавливали ее после военной разрухи. Но оказалось, что второе и третье поколение почему-то не очень разделяют эти европейские ценности. Они живут своей жизнью, у них там религиозные законы превыше республиканских законов, и плевать они хотели на всю эту европейскую толерантность, сексуальные меньшинства и прочее. То есть они живут своей жизнью. Вот то, что называется коммунитаризм, когда община какая-то, связанная, так сказать, с определенной религией или, там, так сказать, образом жизни, живет изолированно. Вот, как бы в той стране, но по-своему. Вот, поэтому вот эта иллюзорная картина мира, которую представляет Запад, особенно после крушения Советского Союза, что все должны пойти по европейской модели развития, самой лучшей, самой социальной, в любых, так сказать, ее проявлениях. Вот весь мир должен пойти по западной модели, а лучше еще по американской. А те, кто не хочет, мы их заставим железной рукой загнать человечество в счастье. Вот вам эта формула ничего не напоминает, которая у нас была в свое время, значит, после большевистской революции. Вот. А загнать человечество в счастье не удалось. Люди разные, цивилизации разные, разные мышления, разный менталитет. Вот. Но это, так сказать, другая причина. И третья причина, как мне кажется, это рост исламского фундаментализма, радикальных идей, которые особенно взросли и, так сказать, возмужали, если так можно употребить этот термин, после вот этих волны цветных революций и свержения, значит, авторитарных режимов, которые были в Северной Африке, на Ближнем Востоке. Вот эта волна миграционная, она захлестнула Европу. И то, что Меркель в 15-м году открыла ворота, вот, причем тогда было понятно, к чему это приведет, но она, видимо, так сказать, совершила такую роковую ошибку. Вот эта волна, она тем более усугубила ситуацию. Вот совокупность этих причин, на мой взгляд, и рождает тот фон террористический, который, значит, сейчас мы наблюдаем в Европе. И, соответственно, вот эти ужасные теракты, которые происходят то там, то здесь, в благополучной Западной Европе.
Но ведь вопрос еще, насколько я понимаю, он ставится шире. Ведь, к сожалению, террористические акты случаются не только в Европе. Если мы... То есть мы, на самом деле, уже обращали на это внимание, что когда террористический акт какой-нибудь ужасающий с десятками погибших происходит не в Европе, мы просто про это меньше немножко говорим, чуть-чуть меньше переживаем, меньше про это слышим, но это не значит, что они там не происходят. То есть, например, теракты в Пакистане, или теракты в Мумбаи, или теракты в Сирии, еще там до, допустим, начала полномасштабных военных действий и так далее. И вот возникает вопрос, это единое, все равно, как бы сказать, можно ли сказать, что это единая сеть, или это все-таки... как вот эта борьба, на которую нацелены теперь там руководство всех стран, спецслужбы всех стран, и азиатских, и среднеазиатских, и европейских тоже, она ведется как бы синхронизированно против единого вызова, или это в этом сложность, что это совершенно могут быть разрозненные какие-то, не связанные между собой ячейки, идеи?
Да, знаете, но я думаю, что говорить о каком-то едином там террористическом интернационале или центре, где-то откуда, так сказать, отдадутся приказы, скажем, радикальным мусульманам в Индонезии, там, или в Пакистане, или там в Афганистане, такого нет. Вот. В то же время, мы, если говорим про Европу, там действует действительно ряд террористических организаций, радикальных, которые финансируется в том числе некоторыми странами, такими как, например, тоже Катар или там, не знаю, Саудовская Аравия, вот, частными какими-то фондами, понимаете, не обязательно, что это государственное финансирование, частное государственное финансирование. То есть природа терроризма, она, конечно, многолика. Вот, и если мы, наверное, в Европе все-таки можно более-менее как-то в Западной Европе вычленить, если хотите, причины вот этой ситуации, которая там сложилась. Вот. Ну и, конечно, если мы вот вы говорили о том, что значит, там, сям, и везде происходят эти теракты. Но ужасает не только их, так сказать, чудовищность или просто степень варварства, дикости, но и в том числе двуличие или двойные стандарты, понимаете? Вот то, что горло перерезали учителю французскому, это шок, это варварство, это, конечно, так сказать, нормальному человеку трудно это объяснить и, так сказать, принять. Вот, но когда у нас такие же вещи происходили на Северном Кавказе, как вы помните, вот когда у нас в Москве взорвали дома, вот, то это все были чеченские повстанцы, которые боролись против авторитарной России, к примеру, понимаете? Более того, я просто без возмущения не могу не вспомнить, как было это чудовищное событие на Дубровке. Один французский краснобай, либерал, значит, до мозга костей рассуждал о том, что, видите ли, спецслужбы применили здесь запрещенный газ во время вот этого, так сказать, штурма, значит, вот этих террористов. Понимаете, ну, больше вот цинизма я вообще, так сказать, не могу припомнить. Вот, поэтому, когда, значит, у них что-то происходит, это вселенская трагедия, когда здесь убивали там десятками и сотнями, это, так сказать, ну вот...
Но это вы переходите к, ну, уже к вопросу, как сказать, оперативной деятельности в момент совершения террористического акта.
Да,
это немножко
да.
Другая уже, наверное, другой вопрос о том, как,
да,
как пресекать в моменте эти вещи. Но вопрос, смотрите, давайте вернемся к тому, что сейчас мы видим на ленте новостей. Курц выразил признательность Владимиру Владимировичу Путину за поддержку народа Австрии после теракта в Вене. Это канцлер Австрии Себастьян Курц в телефонном разговоре с президентом, нашим президентом, выразил такую признательность и соболезнования австрийскому, ну, за то, что наш Владимир Владимирович выразил поддержку и соболезнования австрийскому народу в связи с терактом в Вене 2 ноября. И кроме того, сейчас звучат и наши предложения с нашей стороны о сотрудничестве, да, европейским партнерам. Европейские партнеры не отказываются, насколько я понимаю, и пока обсуждают, да, но пока это все не вылилось в подписание соглашений и так далее. Но как организовано это сотрудничество, может быть? Чего раньше мы не делали, мы все, и что теперь мы сможем начать делать? Может ли быть какое-то качественное изменение вот этой вот совместной, ну, борьбы с явлением, которое уже есть, и, видимо, которое там, что к нему привело, мы примерно себе представляем, к этому явлению, но а что делать дальше? Как вы думаете, какие могут быть какие-то новые вещи?
Да, ну, я бы здесь разделил все-таки вот ваш вопрос на два вопроса. Во-первых, что нужно делать внутри западноевропейских стран для того, чтобы ослабить позиции радикального исламизма. Понимаете? Потому что об этом речь идет. Почему? Ведь теракты, которые совершали, например, в той же Франции, там министр внутренних дел недавно в своем интервью там одной французской, значит, каналу телевизионному, информационному, говорил, что из 31 террориста, которые совершили теракты во Франции, так сказать, в недалеком прошлом, 22 это французские граждане, понимаете? Вот, поэтому вот здесь вопрос, конечно, встает о том, мы возвращаемся вот к этим карикатурам и, так сказать, то, что всколыхнуло мусульманский мир и волну негодования и угроз, которые последовали после этого. Здесь вопрос такой, как Западной Европе выстраивать свою политику в отношении мусульманского населения, которое там уже стало значительной и влиятельной частью там общества европейского.
Как... Но у нас же тоже есть мусульманское население, эта проблема?
У нас такая же проблема стоит в какой-то степени. Мы тоже видим радикальный ислам, который, значит, приверженцев, которые уезжают, люди молодые, которые уезжают тут же на Ближний Восток, в ИГИЛ и так далее. Вот. Но у нас другая ситуация. Слава богу, что у нас нет такого, что есть в Западной Европе. У нас все-таки многовековые...
У нас мальчик просто побежал и сказал, там кафе, в нем продается харам, и музыка играет. Ну, там можно все списывать на неуравновешенность психическую,
нет,
да,
вот,
или типа
Франции...
какого-нибудь заболевания. Но там то же самое, в общем, и тогда в чем разница? Ее нет, получается.
Ну как, разница очень большая. Вот во Франции в той же нет традиция, если хотите, многолетней или там десятилетней, или, а у нас, можно говорить, о вековой традиции совместного проживания мусульман и христиан, допустим. Понимаете? Несмотря на все сложности, там, перегибы, которые были, у них нет опыта Советского Союза. Когда
ну как, мы, Испания была занята арабами довольно долго, насколько я понимаю, страна Магриба,
столетний Реконкиста там и прочее, да. Это немножко другие события, это средние века там и прочее.
Ну, все-таки вот. Опыт совместного проживания или нет, или это совсем другое?
Нет, ну какой опыт, если в Испании проходила Реконкиста и вытеснение, значит, арабского населения с территории Испании. Другое дело, что там смешалось население, там, ну, мы видим там в архитектуре, в культуре влияние, ну, да. Там, Марокко, не знаю, вот это вот, Северной Африки. Но это другая история, понимаете?
Ну,
вот,
да,
поэтому
конечно, да.
Как жить, как общаться, сказать, с мусульманской общиной, что нужно предпринять, чтобы радикалов или радикализацию поставить ей, значит,
у нас
барьер.
Есть же проблема с крымскими татарами, насколько я понимаю, там за них ходят, просят, а на самом деле они тоже бывают замечены иногда, и преследования начинаются с нашей стороны. В этом смысле у нас довольно, и мы ну, это немножко,
нет,
может, не знаю, мы с Турцией воевали много раз.
Я ведь не утверждаю, что у нас все проблемы решены.
Ну, мне кажется, что похоже до известной степени с Европой. Может быть, не было такой волны в 20 веке, переезда, да, массового, но тем не менее, такой вот опыт, по крайней мере, соседства ближайшего и включения в границы, он точно есть.
Да, вот, вы знаете, ну, провести параллели можно, но тем не менее, история совершенно другая. Если Франция была христианской страной, католической, если там резались, значит, с 16 века протестанты и были религиозные войны в Европе, то у нас таких войн не было. Несмотря на то, что были войны на Кавказе там и так далее.
А потом
далее,
отрицание религии. Большая школа отрицания насмешек
потом,
над религией.
Потом,
да,
потом Советский Союз, посещение, который выкорчевывал все. И мусульманство, да. И, так сказать, и ислам, и христианство, и буддизм, и там, и иудаизм. Все что угодно, понимаете? Да, вот. Да. Это тоже, так сказать, такая прививка, которой не было в Западной Европе. Вот. Но вот это первый вопрос, который нужно, так сказать, Европе выработать новый курс, понять вообще, как бороться с радикализмом.
То есть вы все-таки отделяете, это совершенно две разные, два разных, две разных сущности.
Конечно, а другой вопрос уже оперативной деятельности спецслужб. Как, раз это явление приобрело международный масштаб, вот, то нужна координация, нужен обмен данными, понимаете, так сказать, в условиях начала, так сказать, второй волны холодной войны, которая сейчас, так сказать, между нами и Европой, тяжело представить, что, так сказать, особенно западные службы с большим удовольствием идут на контакты с нами. Хотя это нужно делать, потому что...
Это было бы интересно услышать, да, если у нас есть такие слушатели, которые имеют отношение к спецслужбам и знают, идет ли сотрудничество на самом деле. Было бы интересно увидеть сообщение об этом. Я напомню для наших слушателей, что они могут нам писать и задавать свои вопросы. Я их прочитаю после новостей на Telegram. Говорит МСК-бот латинскими буквами на СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Это СМС-портал. Может быть, развлеку новостью о том, что в Голландии разоблачили сеть, помогавшую мигрантам из Уганды изображать геев ради статуса беженца. Ну, то есть все-таки Европа представляет для себя такое сладкое место для того, чтобы туда убежать, например, из Уганды. И в 2014 году этой африканской стране, в ней за однополый секс ввели смертную казнь, а после все-таки заменили на пожизненное. Но все равно это не очень приятно, я читаю по Мэшу. Голландия открыла свои двери для преследуемых угандийских геев, и возникла тут же контора, которая за 2500 евро помогала собрать нужные документы, учила, как правильно изображать из себя гея. На данный момент полиция изучила 250 случаев, для 36 человек предусмотрят условия пребывания, одного лишили статуса беженца. Вот, видимо,
да,
что-то
даже
у него там
одного,
поменялось.
Видите, какие жесткие меры.
Лишили. Я не знаю, правда, что с ним сделали. Ну, то есть лишили, но отправили ли его обратным рейсом или нет, вот это вот тут не указано. Может быть, статус беженца у него пришлось там как турист.
Вот видите, как интересно, в Голландии открывается школа геев.
Нет, такого нет. Откуда вы это взяли?
Я шучу, я
Нет, это не в Голландии, это в Уганде, понимаете? Нет, в Голландии нет школы. Это в Уганде. В Уганде для того, чтобы угандийские пацаны могли... У них был шанс бы какой-то социальный лифт в мире такой получить, хотя бы через это. Ну вот. Но сейчас мы уже должны на новости уйти. Я напомню, с нами Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Продолжим беседу уже со звонками, со слушателями после новостей.
Хороший вопрос.
Ну, продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. С нами Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН. Говорим о том, как Европа планирует бороться дальше с международным терроризмом. И мы предлагаем, мы протягиваем нашу руку помощи. Но пока такого четкого понимания того, что мы будем делать и что будет происходить, и как улучшится наше взаимодействие, пока такого четкого понимания нет. Я обещала зачитывать вопросы наших и комментарии наших слушателей, а также мы, наверное, начнем принимать звонки чуть-чуть позже. Вы можете написать на телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами «Говорит МСК-бот». Я все прочитаю. И на смс вы можете писать, если у вас нет телеграма, плюс 7-925-88-88-94-8. «Боскуртлар» – есть такое слово тюркское. Вам оно о чем-нибудь говорит? Ну, это я так риторически. Значит, это «Серые волки». И оказывается, только что во Франции запретили организацию эту организацию официально, то есть до сих пор они были легально, но на самом деле и в Австрии они чувствовали себя вольготно, то есть не были запрещены. А в прошлом году запретили их жест «Морду волка». Сама эта организация известна терактами, убийствами журналистов, нападениями на демонстрантов в Турции и в Турции за ее пределами. Покушались на Папу Римского, Иоанна Павла II, предыдущего. Но официально Стамбул уверяет, что это все в прошлом. Теперь это парламентская партия. Она хоть и оппозиционная Эрдогану, но он ее запрещает. И даже хотел твердый ответ какой-то Франции дать за запрет этого движения на территории Франции. В Азербайджане организация тоже запрещена, но потому что, значит, их лидер пытался с Алиевым там спорить давно в середине 90-х, и вроде как из-за этого. Идеология такая: Турция от Танжира до Урала, от Альп до Синьцзяна. Кто не согласен, тот, значит, против. Вот такая вот идеология. Ну, вот как вы прокомментируете наличие таких движений, например? Это же тоже... То есть это получается, что у них разные идеи, а вот те, кого сегодня у нас в Казани арестовали, сейчас я найду, как я уже забыла, как они называются, ну, в общем, пятерых, да, которые экстремизмом занимались, mm-hmm. они совершенно, это другая какая-то организация. Вот как...
Ну, вы знаете, ну, организации могут быть разные. Идеология у них одна. Это создание халифата, это борьба против неверных, это, значит, обскурантизм, это истребление тех, кто, значит, не согласен с ними. Вот. И поэтому, в принципе, вот эти, значит, серые волки, они вписываются в стратегию того же Эрдогана, по большому счету, который сейчас стал, значит, из себя... То есть, который пытается стать лидером тюркского мира, объединить тюркские народы и создать, так сказать, вот этот тюркский мир, включая бывшие советские республики. Вот. Поэтому то, что эта организация проявила себя и в терактах, и в экстремизме, по-моему, только ни у кого не вызывает сомнений, кроме Эрдогана. Вот. Поэтому здесь как бы все понятно и особенно удивляться нечему. Вот. Другое дело, что таких организаций разной направленности, их много. Но вот даже если мы посмотрим на, значит, Ближний Восток, там, на Сирию, понимаете, там они меняют свои названия, то Абу-Тахрир, то такая, то сякая, там непонятно, сказать, они названия могут менять, но суть от этого их не меняется. Вот. Это экстремистские организации, которые заражены вот этой, так сказать, известной идеологией. Вот, поэтому, знаете, но а что касается запрета во Франции, значит, этих серых волков, то наряду с этим запрещены и другие некоторые организации исламские, которые, значит, которых заподозрили в экстремизме, и которые, по мнению французских властей, не соответствуют вообще, так сказать, французским республиканским ценностям. Кстати говоря, вот среди 1200 имамов, которые во Франции проповедуют, ну, есть добрая половина, если не больше, иностранцы. Поэтому что они там проповедуют, часто, так сказать, не знаю, вообще французского языка, тоже большой вопрос. И французские власти озабочены этим положением, и вот новый закон, который разрабатывается, который в начале декабря должен быть, значит, вынесен на обсуждение, значит, на уровне, значит, премьер-министра и министров правительства, он и предполагает в том числе различные меры, и среди них высылка из Франции 300 имамов, значит, многие из которых приехали из Турции. Ну, вот это тоже вносит, так сказать, порцию гнева и, так сказать, такого взрывоопасного состояния во французские отношения, но, тем не менее, это будет сделано до 24-го года, если не ошибаюсь. Вот. То есть, вот, когда мы говорим, что делать, вот одно из направлений воспитания или подготовка в Западной Европе, ну и у нас в том числе, своих, значит, имамов, своих служителей мусульманского культа, которые не склонны заимствовать радикальные формы ислама из-за рубежа. Вот. Поэтому мы все время слышим, что ислам, значит, религия мира, и с этим нельзя не согласиться. Вот. Но, на мой взгляд, задача тех же мусульман самим попытаться избавиться вот от этой заразы в виде, значит, радикальных идей, которые просто, ну, так сказать, приводят и к терроризму, и к тем ужасным последствиям, о которых мы все время говорим.
Ну да, да, у нас был в эфире представитель муфтият московского, он посетовал на то, что недостаточно мечети в Москве, и есть еще два направления, южное и восточное, где их нет, и если бы им, наконец, уже город дал возможность построить эти мечети, а город, видимо, не дает таких разрешений, то есть он как бы завуалированно пожаловался, то они бы, ну, вот эти вот и их официальные, вот эти вот, они бы официально вели бы там свои службы, собирали людей, особенно там в районе Фрут-Сити, где концентрация там приезжих и местных наших мусульман тоже. И, мол, вот пока не дают развиваться, поэтому можно, ну, поэтому вот они не могут нести ответственность за то, что там радикал. На самом деле понятно, что даже если дать эту возможность, и они ведут правильную, ну, правильную...
Да.
Что, проповедь, вот.
Да.
Но тут же возникает вопрос, кто будет мешать, да, с одной стороны, кто мешает контролировать то, что происходит везде, посылая своих людей, ведь все-таки знание языка – это не такая проблема, особенно, ну, для Франции, если мы обратимся к Европе, там же, ну, как сказать, очень все-таки велика доля смешения, есть огромное количество людей, которые как родным владеют там и арабским, и турецким, и французским одновременно, и вполне способны доложить о том, какие речи ведутся там в кружках некоторых. То же самое, ну, вот, у нас.
Да, ну, вы знаете, ну, практика показывает, что не особенно они контролируют. Вот. То есть они, ну, вдобавок еще законодательство, которое существует, оно не позволяет, допустим, вот эти салафитские или, значит, радикальные мечети закрывать, или молельные дома, ты можешь только прикрыть во Франции там на 6 месяцев, а потом встречный иск там верующие, скажем, прихожане вот этой мечети, значит, составляют, и что обязывают власти вновь открывать это заведение, понимаете? То есть вот когда мы говорим о том, что нужно делать, ну, я не говорю про нас, прежде всего мы говорим о Европе, вот, то менять, наверное, европейское законодательство, потому что в условиях такого толерантности, вседозволенности, если хотите, какого-то лаксизма, как во Франции говорят, пытаться побороть или пытаться противостоять коварному и жестокому, значит, ну, не побоюсь сказать, врагу в лице радикалов, но я думаю, что это не то оружие юридическое пока, которое позволяет как-то сдерживать ситуацию.
Аусландер пишет: не слышал ни одного случая, чтобы верующие христиане, верующие мусульмане дружили. Какой опыт может предложить Россия Европе, не очень ясно. Опыт может быть одним, это атеизм, как в СССР, и об этом все знают, но боятся оскорбить верующих. Как вам идея вот этой платформы? Ну, мне кажется, она сегодня немножко не то чтобы изжила, но просто это не помогает бороться никак с терроризмом.
Вы знаете...
Хорошая идея,
ну, но... да, но все-таки здесь разные вопросы. Вопрос взаимодействия религии, религиозный мир и вопросы терроризма, понимаете, который часто, к сожалению, замешан на вот этом радикальном исламизме. Кстати говоря, когда мы говорим о терроризме, здесь не только радикальный ислам, ведь есть и те же радикальные правые группировки, которые совершают и теракты, и, так сказать, злодеяния не меньше, чем радикальные, так сказать, джихадисты какие-то. Вот. Но достаточно вспомнить Брейвика, значит, в Норвегии. Я думаю, что здесь, так сказать, пример красноречивый. Вот. А что касается вот, вопроса или комментария нашего слушателя, то, понимаете, на мой взгляд, дело не в том, что таких примеров нет. Ну, а почему нет? Вы поезжайте в Казань, в Казанский Кремль. Вот. Там, так сказать, вместе в Казанском Кремле, наряду с собором там 16 века, или как, по-моему, так, прекрасная мечеть, правда, ее строили турки, но это уже другой вопрос. Вот. И как раз пример Татарстана, вот, Башкирии, несмотря на то, что там тоже есть радикалы, наверное, без них, к сожалению, не обходится, но тем не менее в целом, это пример того, как можно, так сказать, мирно существовать двум конфессиям. Я уж не говорю о том, что есть и, значит, браки между разными национальностями. Вот. И все-таки это та прививка, может быть, и опыт еще Советского Союза, который, несмотря на всю нашу критику прошедшего, положителен. Вот. И этим опытом почему бы не воспользоваться.
В Петербурге мечеть и храм все рядом находится. Григорий Санкт-Петербурга напоминает, ну, видимо, в ответ на реплику слушателя о том, что он не слышал про дружбу там какую-то особую между христианами и мусульманами. В США вроде бы запрещено законом позорить свои спецслужбы, их спецоперации. А, в смысле, критиковать нельзя, вы имеете в виду, что значит позорить, проваливать? 800 лет Испания под игом была, да, вот нам пишут через Телеграм, а не Европа ли в 90-х годах и в начале нулевых называла чеченских террористов повстанцами? Не Европа ли привечала этих террористов на своей территории, пряча от российского правосудия? Вот теперь они получают то, что заслужили, Сергей пишет. Теперь эти повстанцы и дети этих повстанцев повстали уже на их территории, и это только начало. Вот и пусть теперь похлебают полной ложкой того, чего мы в свое время нахлебались досыта, пишет Сергей. Но давайте мы не будем сейчас, как сказать... В сторону обвинений, да, как-то там, наверное, проблема чуть шире, чем видится Сергею.
Ну, наверное, шире, но, так сказать, комментарии, я понимаю человека, который это написал, вот, потому что он действительно возмущен некоторыми вещами, вот, которые были, и реакции Европы, понимаете, поэтому здесь как бы без этого элемента того, что действительно они, так сказать, степень лицемерия и двойных стандартов зашкаливает. Вот поэтому
у нас здесь есть... можно говорить о... Да. У нас есть еще слушатели из Германии, которые нам пишут, что, конечно, в Европе мусульмане – это маятник. С одной стороны, большинство мусульман на самом-то деле интегрировались и живут как местные, а с другой находятся эти отморозки, а грязь поливается на всех. Ну, абсолютно. То есть это так работает человеческая психология. Вы с этим согласны?
Конечно, конечно. Здесь подавляющее большинство мусульман – нормальные люди, которые хотят мирно жить и существовать с другими религиями. Вот. Но, тем не менее, немало отморозков и среди мусульман, и среди христиан, и там, не знаю кого, и среди, наверное, иудеев тоже существует. Поэтому терроризм, как принято говорить, не имеет национальности, понимаете? Но другое дело, что вот эта волна радикализма в исламском мире, вот, она доминирует.
Ну, вот, это вопрос, который такой идейный, и вот через СМС нам задает 40-й его. Сначала мечети строить, а потом нам будут навязывать хождение в хиджабах и длинных юбках. Как тогда, ну, как бы, где пролегает грань между усиленной такой, не то чтобы толерантностью, а, да, вот такой, допустим, поощрением и... развитием под своим контролем, как бы ощущение, да, это как в советские времена, я знаю, КГБ, да. под прикрытием КГБ джаз-клубы открывались в крупных городах. Угу. Ну, так, чтобы собирать в одном месте всех неблагонадежных людей, как бы они вроде там...
И брать на карандаш, что
их особо, да, да, их особо там они на самом деле ничего не делали, просто действительно джаз слушали, да и все. Ну, и разговоры разговаривали всякие. Ну, так вот там, чтобы кого-то там после этого как-то действительно они там что-то делали плохое, противозаконное, такого не было. Но, тем не менее, ощущение контроля, может быть, было у спецслужб. И главное, все про это знали. И те, кто туда ходит, в эти джаз-клубы, и те, кто их открывал. В общем, все были в курсе, но это были такие условия игры. Что с, как вы думаете, что с таким вот, ну, заигрыванием, что ли, с общественностью религиозной?
Я думаю, что очень правильно поставлен вопрос. Это очень, и одновременно это сложный вопрос, ответ на который пока никто не нашел. Вот, тоже опыт Западной Европы, но, может быть, у нас немножечко это по-другому, опять-таки, в силу, так сказать, советских традиций. Вот, но как, понимаете, потому что мы и говорим вот об этом радикализме, почему люди, скажем, приверженцы ислама, там, к примеру, да, там, заставляют не мусульман, там, скажем, допустим, девушек не мусульман, там, носить длинные юбки, к примеру, да, вот, почему? Понимаете, но у нас другие традиции, потому что вот это как бы взаимотерпимость, понимание менталитета другого человека, может быть, человека другой веры, это нужно воспитывать, это главное очень. Я понимаю, что проще сказать и как бы выразить пожелание, на деле это все гораздо сложнее, вот, но тем не менее другого пути нет. И вот в этом плане я хотел бы сказать, что вот те теракты, которые прошли во Франции, ужасные там и в Ницце и так далее, ведь многие мусульмане французские, например, архиепископ Тулузы, например, не мусульмане, а значит, католики, сказали, что, в общем-то, эти публикации этих карикатур, зачем это нужно делать? Зачем пропагандировать, зная, что это подольет масло в огонь, и что значительная часть французских мусульман не терпит, это оскорбление для них.
Ну, насколько поэтому я понимаю, здесь... там все-таки люди выходили в защиту картинок на улицу, потому что...
Потому что
грань очень тяжело, понимаете? Если вы начинаете запрещать сюжеты или героев, или вы начинаете запрещать, в принципе, юмор, то так можно очень далеко зайти. Потому что все, юмор, да. Это все обидно. Это тут грань, да? Всегда можно кого-то обидеть.
Знаете,
можно...
это очень тонкая грань. Вот, и Макрон интервью в Аль-Джазире как раз попытался как бы объяснить мусульманам, что его не так поняли, его речь вот на траурной церемонии, значит, прощания с учителем, который была во дворе университета Сорбонны, что он не против ислама, он, так сказать, он ничего не имеет общего с этими карикатурами, но он не может их запретить, потому что это вот свобода слова, это французская традиция, там, богохульство, я не знаю, богоборчество и так далее. Вот. Но, хорошо, но возникает вопрос, а зачем пропагандировать это? Зачем кто-то...
А кто проецирует? Пропагандирует? На самом деле, то, что расходится кругами в обществе или через социальные сети, это происходит само.
Нет, хорошо. Мэр, я не помню, какого города во Франции, стал прожектировать на стены домов и какого-то дома вот эту карикатуру, которая вызвала вот эту волну возмущения.
Это же реакция.
В школе заранее, так сказать, на уроках толерантности и свободы слова демонстрирует картины.
Решение. Зачем это вопрос к нему? Это вопрос к нему. Зачем это его решение? Как бы это нельзя на уровне государства задавать вопрос или на уровне ограничений общества.
Получается, что государство практически, я не знаю, так сказать, это директива министра образования французского или там кого показывать эти карикатуры, или это самодеятельность самого учителя, который решил на этом примере как бы воспитать в школьниках чувство терпимости, свободы слова и толерантности, не знаю.
Да, но пока он проиграл, надо сказать, в этой битве, это абсолютно точно можно констатировать. Давайте пару звонков примем, общих. 7373-94 и 8, наш прямой эфирный номер. Особенно было бы интересно представителей спецслужб услышать. Но я знаю, что они очень большие любители посекретничать.
Я думаю, что спецслужбы, тем более действующие сотрудники вряд ли
не буду думать звать. Опытом. А вот не знаю, ну мало ли, а почему? А бывает, ну, может быть, знаете, может, человек занимается вопросом и может рассказать.
Ну, специфика профессии, я думаю, не позволяет делиться.
Но мы же никому не скажем.
С аудиторией какими-то такими, значит, мнениями по этому вопросу.
Ну, вот мир-то изменился, и вообще понятие спецслужб тоже, ну,
мир
вопросов вызывает...
Понятие спецслужб не изменилось, понимаете, как была тайна, как были, ну, так сказать, да, негласные методы работы, а иначе спецслужбы не станут...
Слушайте, ну, я вам могу сказать по секрету, что вот я была, я там закончила МГИМО, потом проходила практику в МИДе, в Министерстве иностранных дел, во втором департаменте Азии, и у нас все знали, кто у нас из Ясенева прикомандирован вот в отделе. Вот у нас новый сотрудник появился там, второй секретарь. Но все это знают. Нет, я просто хотела сказать, в советские времена все все знали про всех. Тут секретность такая.
Это не означает, что вы должны об этом, так сказать, всему свету говорить, понимаете, кто что знает. А вы думаете, какие-то посольства западных европейских стран там что, одни, так сказать...
Конечно, так все, в том-то и смех, что все все знают. А в этом-то, честно говоря, меня это удивило в свое время, потому что я думала, что это настоящая секретность. Ну, как бы ты работаешь под прикрытием, у тебя есть должность там одна, а ты на самом деле там, ты журналист,
нет,
и фотограф,
знаете, все,
а на самом
деле ты прием, все эти приемы да. давно известны.
А все все знают, это такая, ну это театр такой, да, все делают вид, что не знают, на самом деле все все знают, но, может быть, даже не говорят, но потому что кому об этом расскажешь, а, в общем, если спросят, то все, поскольку все все знают, то это и не секрет, вот, но это, да,
ну, отдельно. Знаете, это знают сотрудники того департамента, где вы работали, я думаю, что эти сотрудники вряд ли общаются, так сказать, с представителем посольства Великобритании и говорят, вы знаете, вот у нас работает Вася, вот он, на самом деле, так сказать, не выпускник МГИМО или, так сказать, кого. Понимаете, здесь грань тонкая, поэтому не надо быть наивным.
Когда мы общались с сотрудниками других посольств, у нас тоже были подозрения, кто из них, вот то есть с той стороны, кто из них действительно ничего не решающий, там, или как-то там человек, который бумаги перекладывает, и такую функцию портала государства, а кто действительно, а кто там донесение строчит наверх. Ну, это да, ну, это, да. Да, это да. Это все так, в общем, все так очень условно. 7373948 наш прямой эфирный номер. Все равно, ну, вдруг кто-нибудь из, ну, может быть, отставной. Нет, хотелось бы узнать, как сейчас построена работа спецслужб. Нам звонит 26-й, давайте мы возьмем. У нас есть постоянный слушатель. Алло, здравствуйте. Виктор.
Добрый день, это Виктор, ну, 26-й, говорю за эфир.
Вы спецагент?
Я, конечно, не хочу говорить спецслужбу, я хочу поговорить насчет работников полиции. Но тоже, собственно, это два, как говорится, взаимозаменяемых товарищей. Было написано заявление два раза, понимаете, два раза. Ну, уважаемый участковый, ну, сходи, посмотри, что там творится и так далее и тому подобное. Но человек, который это написал, он сходил в эту самую, в полицию, и обратился товарищ, кто занимается этим, как ее, политвоспитанием и прочее, прочее. После этого он, значит, пришел и разобрался с этим вопросом. Ну, конечно, после этого, откровенно говоря, его там уволили. Ну вот там и работа. Ну не надо как с участком. Ну сходи,
спасибо.
Дали вам адрес, проведи работу и посмотри, как там люди дышат. Там
спасибо.
8 человек. Ну, что это такое?
Спасибо, там, спасибо. Вот, вот пишет, да, вам есть что прокомментировать, давайте, да.
Да, я думаю, что очень правильно ставится вопрос нашим слушателям, потому что много нареканий в действии полиции, и это, кстати говоря, вот если взять опыт, опять-таки, зарубежный, ведь то же самое происходит в той же Франции. Там полиция вообще боится въехать на машине в кварталы, вот эти так называемые.
Ну, мы слышали трудные, про это. А вот там Роман пишет
кварталы,
еще.
Которых забрасывают камнями,
да,
и
да,
забрасывают коктейлями Молотова.
Я помню,
и
в Бельгии, такой квартал, помните,
день,
был?
Каждый
узнали,
день во Франции, кстати говоря, по статистике, 25 минимум полицейских и служителей, так сказать, всяких правоохранительных и прочих служб получают травмы и, так сказать, нападения, агрессию.
Интересно, вот, может, да. Надо проверить, да, посмотреть, откуда такие цифры. Роман
нет,
пишет недавно...
Да-да-да.
Я верю. Просто интересно, они как бы это что... Как
газета
они, там,
«Фигаро». Газета «Фигаро», вчерашний номер. Пожалуйста,
недавно попались видео по Ютьюбу с угрозами Собчак. Странно, что такие ролики в Ютьюбе не блокируют. Там прямые угрозы от какого-то осла. Ну вот для нее. Ну, знаете, ей тоже обещали голову отрезать. Ну вот что... Он по-русски,
да, вы знаете,
говорит,
вот
этот человек, понимаете?
Очень, очень правильный вопрос, потому что вот это самое, так сказать, взращивание радикалов, идет в том числе путем активного использования социальных сетей. Я не за то, чтобы их, так сказать, закрывать или, так сказать, цензурировать, и все, никому, так сказать, ничего не говорить, но какой-то контроль должен вестись, потому что вот это даже расследование вот этих терактов говорит о том, что и Анзоров, значит, вот этот, который перерезал горло учителю, общался в соцсетях, так сказать, обсуждали все эти вопросы, и венский террорист то же самое накануне, так сказать, общался и прочее. Вот поэтому здесь тоже что-то нужно делать, потому что изливать ненависть, насилие или жестокость в соцсетях, причем анонимно,
это уже признак первый. Понятно. Спасибо вам большое. Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, был с нами. Почему полиция у нас не трогает мусульман, спрашивает Олег. Но я вам напомню, что, например, перед посольством Франции стоят заборчики, я не знаю, до сих пор или нет, но в какой-то момент все-таки стали просить разойтись товарищи протестующих. 11 часов. Спасибо за то, что были с нами этот час. Через полчаса я тоже возвращаюсь в эфир. Говорим на свободную новостную тему. Спасибо, Сергей Матвеевич, слушаем новости.
Хороший вопрос.
Мы с вами продолжаем. У микрофона я, Анастасия Ножка. У нас с вами буквально тут 25 минут. Вы слышали основные новости сейчас. Женя Фомина прочитала. Вы слышали, наверное, о том, что у нас порог пробит в 20 тысяч заболевших официально, а конкретно число заболевших в России такое 20 582 новых случаев коронавируса. Это очередной максимум с начала пандемии. Зафиксировано 378 летальных исходов за сутки, это по России, а по Москве 69, по-моему, человек скончалось за истекшие сутки. И, кстати, вот это вот обсуждение оставления школьников, старших школьников на удаленке еще до 22 ноября, можно сказать, поддержал Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, в которой, как мы знаем, из сегодняшних новостей мест уже не осталось. Он разместил в своей, на своей страничке в Фейсбуке фотографию дочери своей, взрослой уже, на самом деле, которая, видимо, заканчивает школу в этом году, и написал, что, ну, рад слышать, моя принцесса, что ты хочешь в школу, но все-таки даже при легком течении для старшеклассников, ну и детей вот этого возраста, видимо, от 6 до 11 классов, очень высок риск распространения, то есть дети выступают как переносчики, поэтому поучимся пока дома, ну или там поучись дома. Ну, такой смысл был такой у его поста. Кроме того, у нас есть новость о том, что в Петербурге все-таки сейчас ограничат массовые мероприятия. Значит, там они были до сих пор разрешены, и теперь, значит, их станет меньше. Сергей Собянин накануне заявил, что 95% заболевших коронавирусом и скончавшихся в столичных клиниках это пациенты, которые не сразу стали обращаться к врачу, как только почувствовали первые признаки недомогания, а занимались самолечением. Ну, далее цитату давайте я вам сделаю, зачитаю. Вы знаете, кто умирает в наших больницах? В первую очередь это те, кто занимается самолечением. Таких людей 95%. Ну, да, это то же самое, в общем. Любители лечиться самостоятельно нередко покупают неправильное лекарство, загоняют болезнь внутрь и получают тяжелые осложнения. Лечиться, подчеркнул градоначальник, нужно тем, что прописал врач. Вот, ну, да, есть при этом, с другой стороны, да, всякие жалобы иногда на то, что врач там не приезжает или не приходит, или приходит, но уходит и говорит, ждите, и непонятно, люди там ждут. Но, тем не менее, давайте несколько звонков тоже, ну и сообщений давайте, сообщения присылайте на Говорит МСК-бот латинскими буквами. Если вы, кстати, за границей, тоже можете написать, потому что в мире есть тоже плохая статистика. И в Грузии там обновлен максимум тоже, и, в общем, в очень многих странах. Говорит МСК-бот, это наш Телеграм, наш СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Вы можете писать прямо сейчас, вы можете звонить и рассказать о своем опыте на номер +7 495 73 73 94 8. В Петербурге дети в понедельник в школу идут, Григорий нам докладывает. Спасибо, Григорий. Но мы поняли, что в Петербурге там вот пока только массовые мероприятия ограничены и так далее. 7373948 наш прямой эфирный номер, а смс +7 925 88 88 94 8. А врачи-то сами знают, что прописывать для лечения, спрашивает 83-й. Ну да, это тоже хороший вопрос, если врачи, которые работают в коронавирусной, в красной зоне вот этой вот, или вы ходите на обходы, и вы нас слушайте, расскажите, чем вы руководствуетесь, когда делаете ваше предписание. Ну, слушайте, 83-й, я помню с самого начала, по-моему, ничего не поменялось, на научном фронте лечения, как говорили, симптоматическое. Вот. А госпитализация показана там при понижении сатурации. Ну, как сатурацию считать, это вот аппаратик такой на пальчик вешается. Ну, может быть, еще как-то можно. Вот пускай нам расскажут наши просвещенные слушатели, как, в какой момент они звонили, что они, какое лечение они получали, либо врачи, может быть, нас слушают. 7373948, наш прямой эфирный номер. Ситуация накаляется в действительности. При этом вот накануне были заявления о том, что никакого жесткого карантина, по крайней мере, в Москве вводить не планируют власти. Ну, мы уже это поняли. Жене надо на плановую операцию. Хирург сказал, до декабря надо терпеть, а то сейчас точно заразиться можно. Правильно, наверное, сказал хирург. У нас в садике праздник отменили. Говорят, мало детей ходят. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Пожалуйста, добрый день, уважаемое радио.
Добрый день.
Вас беспокоит ваш постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич.
Так. Вы ходите на вызовы или уже нет?
Хотел бы поделиться с вами. Это что, прямой эфир у меня?
Ну, конечно. Чем же вы хотели? Правда? Волшебным рецептом?
Я хотел поделиться своим опытом. То, что я модернизировал маску. Я теперь не просто маску ношу, а добавляю ароматерапевтический туда компонент.
Угу.
Вы знаете, две недели я опробировал на себе и на своих
товарищах. Вы ходите на вызовы? На вызовы ходите?
А?
Нет?
Что-то?
На вызовы ходите, говорю? В поликлинике работаете?
Нет,
или что?
Нет, не хожу. Но я общаюсь со многими коллегами своими. Mm-hmm. И вот эта идея хорошая, мне кажется, ее надо бы... отработать.
Ой, понятно. Ну, это не, да, это надо отработать, это все надо... Вы же понимаете, вы же врач, вы же, наверное, сторонник доказательной медицины. Надо провести эксперимент, носить, взять группу врачей без элемента, вот этого какого-то, вы там что-то пшикаете чем-то, ароматическим маслом капаете с ним, без... На самом деле, это тоже может вызвать какой-то неприятный эффект. Маски надоели, но я чувствую, они очень надолго. Кстати, у нас еще есть разъяснение от РОС. Сейчас скажу точно название организации. Но, наверное, это Роспотребнадзор все-таки. Сказали, что не очень сильно меняется этот вирус. То есть там изменения в белке и в строении этого вируса, они там не превышают 1% вот за год. Поэтому такая ситуация, что тест вот настолько, что не сможет определить, есть он у вас этот вирус или этот белок или нет, что он так изменится, что тест его не увидит, не узнав, такой вероятности нет. Поэтому остается только вопрос правильности забора материала. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы
Алло.
В эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Вот хотел бы сказать по поводу лечения коронавируса. Так произошло, что у меня в мае умер папа от этого. И забрали его на скорой на своих ногах. Делали ему КТ, соответственно, 50% поражения легких. Через 3 дня он уже загремел в реанимацию на ИВЛ. То есть лечение ему оказывалось в полном объеме. Соответственно, лекарств никаких нету, и врачи сами не знают, что делать. Как бы поэтому здесь просто как повезет вам, как иммунитет справится.
Слушайте, ну вы хотите сказать, что когда его забирала скорая, была только температура из признаков, и вы говорите, он был на ногах, то есть он что, прилично себя чувствовал, и нельзя было предположить, что ты действительно живешь, а у тебя легкие уже поражены на 50%, такое возможно?
Была высокая температура неделю, просто вызвать врача было нереально, трубки не брали. В итоге дозвонились, только на второй день забрала скорая. Вот. Никаких симптомов, кроме высокой температуры, не было. Ни кашля, ни одышки, ничего.
Ужас какой.
Но когда уже врач приехал, сатурацию измерили, соответственно, там 90, по-моему, было. А через три дня уже, то есть человек просто в реанимацию, и все хуже, хуже, хуже. А там по нарастающей уже, соответственно, органы отказали.
Ну вот. Да.
То есть,
а сколько лет было вашему?
59.
Ой, ну соболезнования. Что ж теперь,
сейчас
столько времени прошло, но тем не менее, вот, ну вот вы услышали эту историю, я надеюсь. Спасибо большое за звонок. В любом случае, даже если, да, получается, не дозвониться тяжело, но надо дозваниваться, как только повышается температура. Это и есть первый признак. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, да, вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Слышно меня, нет?
Да, вас слышно, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Я только подключился, это тема коронавируса, так?
Да, вам, я чувствую, по любой теме есть что сказать, да, если вы еще даже не уверены, о чем мы говорим. Я просила позвонить тех, кто сталкивался с коронавирусом, и, ну, и врачей приглашала позвонить, рассказать, чем они руководствуются при назначении препаратов или лечения, потому что Собянин жалуется, что люди самолечением занимаются.
Приходится заниматься. Дело в том, что сейчас массово возвращаются за рубежа путешественники, туристы. И я в том числе два дня назад прилетел и дал справку, подписался, что в три дня я сдам тест на коронавирус.
Но а откуда вы вернулись?
Турция.
Так.
Турция, Стамбул. Но в поликлиниках... сказали, что записывайся через две недели, только возможно сдать.
Ну, это по МС, вы можете платно сдать где угодно, прямо сейчас, вам на дом приедут.
Я могу платно сдать, но я пенсионер, инвалид по здоровью.
Ну,
не позволяет мне это, понимаете?
А вы в Турцию, в Стамбул можете доехать, а платного медсестру разве тяжело? Ну, мне странно это. Да.
Алло.
Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Ну, это у меня так дети надо делать вид, что не слышат по телефону, когда я им начинаю неприятные вещи, где-то про уроки что-нибудь или там про что-то такое, что они хотят слышать. Алло, я тебя не слышу, они говорят так. Ну, не часто, пару раз такое бывало. Меня прям очень раздражает это, конечно, да. То есть человек слетал в Турцию, в Стамбул, а организовать себе сдачу анализа, который он обязался сдать, он не может. Вот, потому что по ОМС не получается. Но зачем рассчитывать на ОМС, который вот, да, вот он не справляется, например, с потоком и с нагрузкой. Система никогда не была рассчитана на такой поток, да, никакая. Она, ну, допустим, она не справляется. Но если у вас есть деньги на Стамбул, то, наверное, найдется пара копеек на то, чтобы сдать тест, раз уж вы его обещали сдать. Пусть сидит две недели дома. Да, мой говорит, связь плохая, деревенский парень. Да, вот они это, да, причем слышно прекрасно, явно нет никаких провалов по звуку. Вот. Но тут, с другой стороны, не докажешь ничего. А, как Макс Челноков говорит, Турция – это туристический фастфуд, оттуда мы получаем дозу ковида. Нет, ну почему туристический? Кстати, я не знаю, что там Макс Челноков, Турция шикарная, волшебная, это рай на земле, просто сад Эдем. Я серьезно говорю, абсолютно не знаю, что там про фастфуд. Кстати, про фастфуд у нас тоже есть новость, но я туда не еду, я сознательность проявляю, даже не будучи вот еще инвалидом-пенсионером, не еду и не планирую, пока не планирую. Я бы хотела когда-нибудь, может быть, но меня не расстраивает перспектива, что я сижу тут и наблюдаю этот шикарный ноябрь с уже облетевшими листьями. Я люблю смену сезонов, жду снега вместе с младшими детьми и вообще. Вот. А про, давайте я вам про фастфуд прям коротко в середине. Между ковидом вставлю коронавирусом. В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением. Представляете? С таким предложением выступил член комитета по охране здоровья Борис Менделеевич. Парламентарий отметил, что сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела, ну это уже мы, да, слышали, поэтому необходимо принять фундаментальный закон о борьбе с ожирением. Менделеевич также хочет внести поправки в налоговый кодекс, чтобы предприятия быстрого питания направляли отчисления на борьбу с заболеваниями, которые вызывает фастфуд. Вот, так вот, это как-то вот под впечатлением от, видимо, 18% НДФЛ, Да, а нет, 15, подожди, 15%, НДФЛ 15, это вот у богатых людей, у которых больше там определенный уровень дохода, он направляется на борьбу с орфанными заболеваниями, уже вот спинальную мышечную атрофию собираются лечить за счет государства, это все прекрасно, но это конкретные вполне вещи, конкретные там цифры, конкретная статистика. А насчет ожирения и связи с фастфудом, да, настолько неточная грань. Кажется, просто люди на самом деле еще не учитывают тот факт, что к фастфуду, например, может относиться такая еда, как пельмени, которая нам кажется, может быть, какой-то очень, ну, здоровой пищей и так далее. Она там во многих народах есть и все такое, но редко кто делает их на пару дома. Вот, просто мы быстренько варим, очень, это очень удобно, это два элемента мы там получаем, белок и жир. Но на самом деле это тоже говорит, то есть частое употребление такой еды, оно может быть, наверное, приравнено, я слышала, по крайней мере, читала такие статьи, что это тоже может быть приравнено к фастфуду. Ну, быстрая еда, в общем-то, она и есть быстрая еда. 7373948, наш прямой эфирный номер, мы обновили максимум по коронавирусу, про Америку нам пока говорить не приходится, там все как-то застряло, застыло, теперь 10 дней мы будем ждать, пока кто-то что-то посчитает, расскажите, какой у вас опыт. Если вы врач, расскажите, как вы назначаете лечение, ведь лечение же невозможно, нету каких-то работающих противовирусов. То есть убить вирус мы не можем, у нас нет сейчас никакого препарата, ни одного, который бы мог убить вирус, который уже в вас находится. Там есть профилактический какой-то, может быть, что-то профилактическое, но вот так вот заранее нет. Температуру сбиваем, а что еще? А что делать? А как определить? Вот нам звонил слушатель и говорил, что у отца просто температура поднялась. Но мы же все взрослые люди, подумаешь, температура поднялась. Ну что, мы будем сразу звонить в скорую? Да нет, возьмут на карандаш еще, под колпак, QR-код выдадут. Зачем это надо? 7373948. Ну, говорят, нет, надо звонить, надо сдаваться быстро. Алло, здравствуйте. Так, может, выживете?
Алло.
Выживете. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Меня зовут Роман, вот моя история такая. Я болел в мае месяце. Значит, где-то 7 мая у меня поднялась температура 37,5. Вот. И в течение недели она вот примерно такой и была. Вот. Где-то на пятый день начала повышаться, каждый день на полградуса. Вот. Значит, где-то через неделю вызвал врача. Нет, наврал. Врача вызвал дня через 4. Врач пришел, послушала, посмотрела. Смотрит, я как бы в адекватном состоянии. Я сам врач. Вот. Никаких сон не закатывал. Вот. Ну, выписала рецепт, говорит, пойдите в аптеку, вот купите амоксиклав, там еще что-то, ну, какие-то банальные вещи, никакие не противовирусные, а антибиотик обычный, стандартный. Вот, это была среда, там какое-то 10 число, по-моему, или что-то такое. Ну вот, мне становилось хуже, я в пятницу вызываю врача, вот, приходит участковый врач очередной, другая девушка уже, ну вот. Я говорю, на КТ поедем, а у меня кашель сильный. Температура высокая, кашель сильный, ломота в суставах, в мышцах, и плохо спал ночью, какие-то сновидения были необычные, непонятные, состояние было такое затуманенное, вот, и говорит, у нас КТ только через неделю по очереди можно, вот, в легких, говорит, у вас ничего не слышно, вот, а я говорю, ну тут, что вы слушаете в легких-то, это вирусная пневмония. Она не прослушивается никак. Да, мы знаем, но мы все равно слушаем, как бы вот симптомов, как бы таких вот легочных у вас нет. Давайте, говорит, я сегодня приеду на свой пост и позвоню вам, может быть, будет очередь пораньше на КТ.
Ну, ну что, сделали в итоге? КТ-то вам где сделали?
КТ, да, на следующий день я вызвал скорую помощь, потому что мне уже совсем было туго. Температура была 40, у меня галлюцинации были. Вот. На скорой меня забрали в поликлинику ближайшую, сделали КТ.
Ну и чего в итоге? Какой
75%.
У вас там поражение? 75%. Так, и вас чего, положили потом после этого в больницу?
Оттуда сразу,
что?
Да, в больницу госпитализировали прямо оттуда.
Вот. Ну вы оправились? То есть вас сколько дней заняло восстановление в больнице и потом?
Значит,
что сейчас?
2 недели у меня было улучшение где-то, а потом началось опять ухудшение состояния. У меня был статиновый шторм, это называется.
А, боже.
Вот, начали давать, сменили группу антибиотиков, вот, давали.
А что, и что, гасить стали иммунитет, да, после этого? Как с этим борются?
Ну, они это объясняют тем, что вот эта цитокиновая реакция не позволяет действовать антибиотикам, вот, поэтому нужно было подавить ответную реакцию организма, и позволить подействовать антибиотик.
Но вот если вы в итоге вернулись к нормальной жизни, у вас последствия есть какие-то?
Да, три недели я отлежал, потом неделю или месяц, сколько был больничный. Вот. Но то, что я вернулся в ту же физическую форму, в которой был до, я не могу. У меня есть одышка, я нагрузки не могу переносить. Ну, как бы могу, но как бы я ощущаю, что я уже не так могу, как раньше.
Ничего себе.
Так что
ну, вот спасибо так вам за рассказ. Вот не спросили возраст, ну ладно. Ну, уже отключился, да. Человек приехал из периферии, там больных больше намного, чем говорят официально, пишет 17-й. А из какой периферии вы приехали? Где вы брали данные? Кто что говорит? Там в каждой ли периферии существует такой вот оперштаб в Телеграме, как у нас, оперштаб Москвы, где мы берем последнюю, всю самую свежую информацию, все распоряжения, все данные, все интервью только через нее. Ну, вот московский, по крайней мере. Наверняка на периферии тоже что-то такое есть. А где вы это читаете? 7373948, наш прямой эфирный номер. Как вы определяете, больше, меньше больных, чем говорят? Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Тебе дрочит в лицо.
Так. Григорий из Санкт-Петербурга. Неизвестно, как вирус повлияет на потомство. Да, ну там сейчас есть всякие, знаете, спекуляции. Там заявляют иногда врачи, такие новости появляются, что врач рассказал, какой самый опасный период для беременной, значит, какой самый опасный период для плода в случае, если беременная инфицирована. Ну, покороче, конечно, формулируют специалисты, но все это пока исследований-то нет, времени-то мало прошло, года еще нет, как эта болезнь, так сказать, бушует по планете. Я думаю, что исследования ведутся, но на такие более-менее достоверные появятся, наверное, ну, не ранее, чем через несколько лет. А Марич, неделю была температура 37,5, болела голова, пил противовирусное, потом появился сильный кашель, 38,5, поражение 8%, все прошло, но обоняние какое-то странное стало. Да, это ужасно, кстати, вот эта потеря обоняния и возможная там потеря обоняния навсегда, она, это очень такой важный, мы, может быть, не придаем значения вот в обычной жизни, как бы считаем, что, ну, у нас там 90% информации зрение дает, да, там, осязание, как-то вот про обоняние забываешь, а в действительности люди, у которых обоняние отрубается, ну, вот у меня есть знакомый, у которого оно исчезло после того, как он грипп перенес, ну, давно-давно, и вот у него нет его, он рассказывал, что это очень неприятное, и ты теряешь чувство безопасности, например, ты не уверен, почувствуешь ты никогда не почувствуешь там запах газа, если у тебя где-то утекает газ, допустим, или ты не почувствуешь запах горелого, если у тебя пригорает еда, ну, все как-то там кухня, конечно, ближе, но тем не менее, вот это отсутствие запахов, оно, это очень существенная вообще вещь, может быть, стоит этим заняться. Ну, а понятно, что когда у тебя проблемы со здоровьем, ты лишний раз еще подумаешь, нужно ли куда-то идти, в какую-то клинику или поликлинику, чтобы не подхватить чего-нибудь. Да, запах бензина, ничего, ну, ничего не чувствуешь, это плохо. Турки стали напоминать постоянно русским о дистанции, одевать маски. А, приехал недавно из Турции, рассказывает нам 17-й. Ну, а наши нет, сами не с масками не очень, да, как бы расслабленно себя чувствуют. Но они же уже как бы герои, они же уже решились, уже поехали, уже как бы преодолели этот страх, да, и в самолете пролетели, что там дальше бояться, уж в Турции, там на берегу. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Знаете, вот вы Турцию упомянули, а нужно говорить нашей власти. Летом 60 рейсов в день Шереметьево улетало в эту Турцию. Оттуда везут в Москву и в страну огромное количество всякой заразы. Мало того, вывозят туда валюту на десятки миллиардов долларов. Спасибо, и с этим никто не борется. Ради того, чтобы кто-то прибыль получал.
Не борется. У нас очень много денег. В стране осталось в этом году этот внутренний туризм, он получил такой импульс. Надо сказать, что не только мы привозим, но мы и вывозим отсюда заразу. Об этом тоже не стоит забывать. У меня сосед месяц назад попал в больницу, пишет Сергей через Телеграм, с коронавирусом. Было затрудненное дыхание. Несколько дней температура под 40. Забрали в больницу, провели КТ. Оказалось 38%, 35% поражения легких. Так вот, забрали во вторник, а в субботу через 4 дня выписали на долечивание домой. То есть ему сняли острые симптомы, сбили температуру, отправили домой на долечивание. Сказали, что мест мало и долго держать не могут. Так вот, он спросил, а как мне домой добираться? Ведь я еще болен и заразен, капслоком заразен. Ему сказали добираться своим ходом, добирался он на метро. Это к вопросу роста заболевания, могли бы для тех, кого домой на долечивание отправляют, какой-то транспорт выделять, а то пока доведут, всех кругом перезаражают, пока доедут, довезут. Ну да, слушайте, но ресурс, видите, на это... Можно, кстати, я думаю, если это Москва, можно написать через какой-нибудь активный, через какой-нибудь активный гражданин такое предложение, указать на это. Все-таки люди у нас, ну, может, да, действительно, средств нет, но как-то вот надеть маску и там проехаться на такси, заплатив не знаю сколько там, или в каршеринге в каком-нибудь. Ну, конечно, я понимаю, у всех разные. У кого-то прав нет, у кого-то приложения нет, это все такое. Но вообще возможностей много разных добраться. И возлагать ее на систему здравоохранения сейчас, наверное, можно тоже, но они действительно, наверное, ну как, на скорой бы должны были бы. То есть скорая вместо того, чтобы забирать тяжелого больного, должна была бы не тяжелого домой довозить, чтобы исключить его появление в общественном транспорте. Ну, может быть, не знаю. Я не знаю, тут как бы, да, такие полуфилософские какие-то, мне кажется, решения. Но напишите об этом, куда следует. На МОСРУ зайдите в электронный приемный, расскажите, может быть, вам что-нибудь ответят. Сестра болела короной, так как отвезли на скорой, а назад ехал на автобусе. Из московских клиник развозят по домам. А, вот, Ларгус 34, видите, как говорит, что развозят. А таксистов что, можно заражать? Да не, ну просто таксистов, конечно, нельзя. И если у вас маска, вы не заражаете. Вы помните про это. А таксист может тоже иметь маску и очки. И тогда он, ну, фактически защищен. И потом это один человек, а в метро много народу едет. Андрей 295 говорит, что это Москва. Видите, везде по-разному. Но все равно вы взаимодействуете с властями, пишите им, они, может, откликнутся. 12 часов. С вами была Анастасия Анушко. Сейчас новости.